Здравствуйте, на телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок
и Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале.
Вопрос развития богословского образования был в центре внимания участников прошедшего в российской столице заседания Высшего Церковного Совета.
Возрождение святыни – великое событие культурного значения. Завершено восстановление главного храма Саратовской земли.
Нести любовь детям, лишенным родительской любви. В Петербурге благодаря участию добровольцев налажено сотрудничество с десятками сиротских учреждений.
Зажечь в людях желание творить добро и помогать нуждающимся. По регионам Центральной России продолжается необычный автопробег.
Этот фестиваль называют проводником русской духовной культуры в Европе. И каждый год музыкантов встречает новая страна.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
В Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве состоялось очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
По традиции его возглавил святейший патриарх Кирилл. Открывая заседание, представитель обратился к членам Совета с вступительным словом, в котором сообщил, что основными вопросами повестки дня заседания являются реформа богословского образования, упорядочение работы с мигрантами и церковная деятельность в дальневосточных регионах.
Мы переходим на, конечно, совершенно иной уровень реализации программ богословского образования в Русской Православной Церкви. И перед нами открываются новые возможности. Но чем более вчитывался я в документы, которые мы сегодня будем рассматривать, тем больше сознавал одну непреложную истину. Никакие документы сами по себе не способны повысить уровень образования. Уровень образования – это передача знаний и убеждений от одних людей к другим людям. И поэтому ключевую роль всегда будет играть профессорско-преподавательский состав, руководители наших учебных заведений. Потому что принятые на Высшем Церковном Совете и даже на Синоде документы могут остаться просто мертвым грузом, если они не будут реально воплощаться теми, кто призван к такого рода работе.
Кроме того, патриарх сообщил, что в результате его поездок на Дальний Восток и встреч с архиереями и руководителями регионов, цитирую, возникли некоторые мысли о необходимости упорядочить и заложить некую церковно-законодательную базу в нашей работе по дальневосточным регионам.
На этой неделе в Москве состоялся Всемирный Русский Народный Собор, крупнейший общественный форум. Ежегодно за одним столом он собирает представителей власти, духовенства и силовых ведомств, ученых и деятелей культуры, которые обсуждают прошлое, настоящее и будущее страны.
Главной темой собора в этом году стало единство народа России и его истории, рассказывает Инна Тихонова.
Одна из главных тем в этом году – идея национальной идентичности. Участники Всемирного Русского Народного Собора намерены говорить о насущном, о том, что сейчас волнует всех жителей нашей страны и всех представителей русского мира. Тех, кто считает русский язык своим родным, но живут не только в России, но и за ее пределами. Патриарх в своем соборном слове призвал учитывать интересы русского народа.
Судьба же русского народа, его благополучие, его целостность, зрелость его самосознания – должны быть признаны ключевыми факторами в сохранении духовного и политического единства России. Пренебрегать этим сегодня значит разрушать государство, закладывать под него мину замедленного действия. Между тем, именно это происходило в сфере национальной политики в 90-е годы.
Представитель также говорил о единстве истории, единстве народа, единстве России, как о краеугольном камне, на котором должна стоять дальнейшая спокойная и гармоничная жизнь нашей страны.
В любые времена, несмотря на все реформы, революции, контрреволюции, Россия сохраняла свою цивилизационную основу. Менялись модели государственного устройства, титулатура правителей, привычки правящих классов, но русское общество, русские люди сохраняли свою национальную идентичность. Любовь к родине, чувство братства и чувство долга, готовность положить душу свою за други своя, одинаково характерны для героев Куликова поля, Бородина и Сталинграда.
Красной нитью в выступлениях проходила мысль о необходимости идти стране своим путем, несмотря на некое внешнее давление и попытки повлиять на принятие решений внутри суверенного государства.
У России поистине великий потенциал сопротивления угрозам и давлению извне. А еще у всех нас есть чувство общей судьбы, что особенно ярко выразилось в голосовании крымчан, во всенародной поддержке стремления жителей Крыма к свободе и к воссоединению с Россией, народной помощи жертвам карательной операции против мирного населения Донбасса и сплочении перед лицом так называемых санкций, этого инструмента неприкрытого политического и экономического шантажа против России, против российского народа.
В зале не только православное духовенство, здесь представители других традиционных религий России. Они говорят, что для них понятия «собор» и «русский» совсем не чужие.
И глубоко закономерно, что 18-й Всемирный собор посвящен одинаково близкой всем нам теме – единство истории, единство народа, единство России. Всевышнему Создателю было угодно собрать в пределах нашего государства, нашей державы, самые различные народы и верования, которые вместе, да, не устанем повторять, вместе на протяжении многих и многих столетий строили и обустраивали его. И потому великая идея единства и взаимосвязи стоит священно для всех нас.
Завершением работы собора обсуждение насущных проблем духовной жизни общества не закончится. Участники, объединенные звучным названием «Соборяне», поднесут слово, услышанное в Москве, в свои регионы. Ожидается также, что по итогам будет принят особый документ, так называемая «Декларация русской идентичности», которая отразит основные факторы, объединяющие наше многонациональное общество.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Воскресенский Ново-Иерусалимский Ставропигиальный мужской монастырь в городе Истра Московской области.
Совместно с председателем правительства Российской Федерации, сопредседателем попечительского совета фонда по восстановлению Ново-Иерусалимского монастыря Дмитрием Медведевым предстоятель возглавил очередное заседание попечительского совета благотворительного фонда по восстановлению обители.
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь основан в 1656 году патриархом Никоном. Церковные сооружения создавали образ Святой Земли и воспроизводили главные христианские святыни Палестины. В 1919 году монастырь был закрыт, и богослужебная деятельность возобновилась только с 1994 года. Для воссоздания исторического облика обители был создан благотворительный фонд. Перед очередным заседанием фонда предстоятель Русской Церкви и глава российского правительства в сопровождении губернатора Московской области осмотрели новый музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Затем гости направились в обитель, где познакомились с ходом реставрационных работ. Посетили солодовые палаты, Воскресенский собор. У места захоронения патриарха Никона гости зажгли свечи и зашли в предел Голгофы и Кувуклию.
Первоначально только описатель имели ту часть, которая выступала, торчала над землей. И патриарх Никон, согласно этого описанию, положил сюда самородный камень. Он так и лежит с тех времен.
Уже на заседании попечительского совета Дмитрий Медведев отметил высокий уровень проведенных реставрационных работ, затронул вопрос о финансировании проекта и рассказал о дальнейших планах по реставрации объектов монастыря и развитию музейного комплекса. Святейший патриарх сердечно поблагодарил главу правительства за неизменное внимание к проекту.
С одной стороны, мы понимаем, чего же мы лишились. И с другой стороны, насколько все это важно, даже вне зависимости от того, где родился человека, созерцание этой гармонии, красоты, сознание того, что это все сделано на руках наших людей, к далеком 17 веке, без тех технологий, которые мы сейчас имеем.
Святейший патриарх рассказал о задачах дальнейшего восстановления и развития Ново-Иерусалимского монастыря, среди которых принятие решения по его дальнейшему содержанию и присвоение обители статуса религиозно-исторического места. Патриарх поднял и тему безопасности. На территории обители остались неразминированные со времени Великой Отечественной войны озера. Кроме того, желательна реконструкция железнодорожных станций Истра и Ново-Иерусалимская. Еще одна тема – экология.
Меня беспокоит экологическая ситуация, связанная с пролеганием рядом с обителей очень напряженной трассы с большим потоком автомобилей. Жалко, если результаты реставрационных трудов будут погибать из-за того, что здесь будет складываться неблагоприятная экологическая обстановка. Ну и кроме того, конечно, затруднения, связанные с перемещением паломников, потому что постоянные пробки на этих трассах и огромный поток грузовых автомобилей.
В заключение патриарх поблагодарил председателя правительства страны Дмитрия Медведева и всех участников собрания за труды по продвижению проекта реставрации Воскресенского Ставропигиального Ново-Иерусалимского монастыря.
И еще несколько слов о служении предстоятелям. 14 ноября патриарх Кирилл прибыл в одну из старейших славянских поместных православных церквей – сербскую.
В рамках поездки состоялись встречи с патриархом сербским Иринеем и членами Священного Синода Сербской Церкви, а также с представителями государственного руководства. Святейшие патриархи Московский и всея Руси Кирилл и сербский Ириней совершили сегодня воскресную литургию в соборе святителя Саввы в Белграде.
А во вторник, 18 ноября, святейший патриарх Кирилл возглавит открытие первого международного съезда православной молодежи в Москве.
Репортажи об официальной поездке святейшего патриарха в Сербию, а также об открытии съезда православной молодежи смотрите в наших ближайших информационных выпусках.
А сейчас к сообщениям из регионов. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил великое освящение Верхнего храма Кафедрального Троицкого собора Саратова. Это великое событие знаменовало собой завершение капитального ремонта.
Свято-Троицкий собор – одна из самых значимых святынь Саратовской епархии, памятник истории и культуры федерального значения.
Верхний храм Свято-Троицкого собора преобразился. Появился новый иконостас, мастера из палиха заново расписали стены. Многолетняя реставрация собора завершилась. Святейший патриарх, будучи в Саратове, огласил указ о возвращении Троицкому собору статуса кафедрального. В начале нынешнего столетия храм находился в аварийном состоянии, и кафедральным стал Духозашественский собор. И вот торжественное событие. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин освящает отремонтированный храм. Великое освящение Троицкого храма – еще и важное культурно-историческое событие в жизни Саратова. Ведь собор является памятником федерального значения.
Храмы – это одна из главных таких визитных карточек города. Когда люди приплывают, приходят на теплоходах в наш город, вот они врата. Человек пришел в город Саратов, он хочет посмотреть, что же это такое. И вот открывается, вот она, музейная площадь. То есть практически собор Троицкий можно также отнести к музеям.
Свято-Троицкий собор был построен во второй половине 17 века. Церковь была деревянной, как и весь город в те времена. Когда она сгорела дотла, возвели каменную. В 1934 году власти собор закрыли, но во время Великой Отечественной войны храм снова был открыт. С тех пор богослужения в нем не прекращались. В советское время собор был одним из двух действующих в Саратове храмов. 10 лет назад начался его капитальный ремонт и реставрация. Были серьезные проблемы – ветхие крыши и коммуникации, рыхлый фундамент, падающая колокольня. Поэтому восстановление храма потребовало немалого труда.
Саратовский Свято-Троицкий собор – это здание, которое стало проблемным через несколько десятилетий после его построения. В таком месте, на таких грунтах храм был построен, что постоянно была угроза его разрушения. Несколько раз его даже хотели сломать. И один раз даже была дана специальная грамота от архиерея на слом собора для того, чтобы на его месте построить новый, более прочный храм. Однако жители города Саратова, которые очень любили свой кафедральный храм, не дали этому совершиться, и пожертвования многих благотворителей, состоятельных саратовцев, храм был спасен.
Собор ремонтировался на средства государства и частные пожертвования. Игорь Ефремов – один из тех, кто помогал реставрировать храм.
Сердце каждого православного христианина наполняется радостью, когда он видит, как строится или там преображается какой-то храм. Слава Богу, Господь позволяет нам не только наблюдать, но и принимать участие в этом абсолютно приятном таком действии.
4 года назад стали благоустраивать территорию вокруг собора. Когда-то на месте этого парка был запущенный сквер. Доживали свой век старые больные деревья. Сегодня это зона отдыха для всех саратовцев. Теперь самое главное – поддерживать статус Троицкого собора, чтобы он, как и прежде, был дорог всем горожанам.
Архиепископ Курганский и Шадринский Константин осветил купола и колокола нового Богоявленского храма в Кургане. Церковь строится на берегу реки Тобол. Ожидается, что храм будет открыт уже в грядущем январе, в день Крещения Господня.
Строительство нового Богоявленского храма после двухлетнего простоя возобновилось по инициативе министра культуры России Владимира Мединского и депутата Государственной Думы Александра Иртикова.
И мы строим его с Божьей помощью. И как вы видите, мы одолели его за буквально 8 месяцев. Это действительно победа, это действительно праздник. Это наш христианский праздник, это наша очередная победа. Это наша новая веха в истории. Это новый храм наш в Курганской области.
У нового Богоявленского храма будет 8 куполов с крестами. Изготовили их на одном из заводов Челябинской области. Перед началом подъема и установки главного купола архиепископ Константин возглавил торжественный молебен. Затем осветил кресты и купола. Владыка также окропил святой водой 3 новых колокола для храмовой звонницы.
Благословляются и освящаются компаны сия колокола, окропление воды все священные во имя Отца и Сына и Святого Духа.
На торжественное событие пришли представители городских властей и верующие. Они прикладывались к уже освященным куполам с крестами перед тем, как им предстояло увенчать строящийся храм. По словам владыки, крест – это знамя христианства. Не случайно безбожники в первую очередь стремились обезглавить храмы и свергнуть кресты.
Мы в первую очередь, наоборот, стараемся даже на недостроенном храме возрузить наше знамя вселенской победы добра над злом.
Глава епархии поблагодарил меценатов за то, что храм растет на глазах у всего города. Теперь, увенчанный куполами и крестами, он станет духовным центром Кургана. А первую службу здесь проведут на праздник Богоявления.
Уже много лет идет восстановление Никольского храма в поселке Горшечном Курской области. После возвращения церкви здания, прежде переоборудованного под кинотеатр, прошло уже немало времени, но окончательно вернуть исторический облик главному храму поселка пока не удается. О новом этапе в жизни сельской церкви в репортаже Александра Дремуха.
Поселок Горшечное – небольшой райцентр в Курской области. Храм почти в центре, на прихрамовой территории, огороженный забором, смешалось все. Аллея славы в честь погибших в Великой Отечественной, поселковая библиотека, расположенная в обычной сельской избе, и само здание храма, в советское время переоборудованное под кинотеатр. Крест на колокольне виден даже с трассы Курск-Саратов. А сегодня еще одно историческое событие – установка нового креста на главный купол храма. Освящает крест епископ Щегровский и Мантуровский Паисий. Он же собственноручно вместе со священниками епархии выносит крест из дверей храма под пение тропаря и передает рабочим, которые на глазах всего поселка водружают его на купол.
Крест – это всегда страдание, но Господь осветил крест своей смертью и через крест победил дьявола, победил его силу и даровал нам жизнь вечную. Есть очень хорошее выражение святых отцов: кто хочет совоскреснуться Христом, должен с Ним и сораспяться. И мы, христиане, должны показывать всей своей жизнью, всем своим существованием, что жива еще вера, что можно жить по вере и можно спасаться.
Настоятель протоиерей Василий Чепканич восстановил уже 8 храмов в разных селах епархии. Но этот, 9-й, в самом центре Горшечного, ему, как и многим местным жителям, особенно дорог. И чтобы вернуть в это здание дух молитвы, пришлось немало потрудиться.
И сейчас мне многие говорят, что уже намного легче молиться, чем 10 лет назад, чем 15 лет тому назад. Это есть следствие того, что некогда были стены пропитаны плясками, да, громогласными песнями советского периода. Сейчас же они упитывают в себя молитвы и добрые сердца.
Благодарю вас, отец Василий, за те труды, которые вы несете в восстановление этого храма, за то благолепие, которым храм преображается с каждым разом. Божьей помощи вам в трудах.
Несмотря на морозный день, большинство собравшихся еще долго не расходилось с прихрамовой территории. Кто-то хотел сфотографироваться на фоне обновленного купола, а многие использовали возможность в неформальной обстановке пообщаться с новым правящим архиереем, без всякой предварительной записи, задав ему волнующие вопросы. Александр Дремух, телекомпания «Союз», Курская область.
Драгоценным подарком к престольному празднику строящегося кафедрального собора Минска в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость стало принесение в храм частицы мощей святого мученика Ванифатия. О событии расскажут корреспонденты Восточноевропейского бюро нашего телеканала.
Необычно теплые ноябрьские дни для прихожан строящегося кафедрального собора Минска в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость были отмечены и теплом совместно с патриаршим экзархом всей Беларуси молитвы на престольный праздник и драгоценным подарком приходу – частицы мощи святого мученика Ванифатия, доставленной в серебряном ковчеге в форме десницы. Встречу святыни накануне Божественной литургии и возглавил митрополит Минский Изославский Павел. Если серебряный ковчег для святыни специально изготовлен в ювелирной мастерской греческой семьи Триандопулос, то ларец для ковчега, столик и кио для иконы святого мученика Ванифатия белорусским мастером Алексеем Хацкевичем и его сподвижниками.
И вот уже к этой деснице надо было украсить, соответствующее сделать, чтобы с колпаком было, с иконой. Вот там и камень, и латунь, посеребрение такое, почти все без дерева. Вот камни участвуют тоже, и жемчуг, сердолик, камень. И потому что, как и на деснице, там тоже есть украшения и жемчуга. Немножко все это подыграть празднично. Это изделие, как бы, и сама мощь, грубо говоря, все рассчитано было для будущего храма всех скорбящих радость.
На самом деле сейчас ковчег с частицей мощей святого Ванифатия и иконы святого мученика находится в Малом Ефросиньевском храме, рядом с образом великомученика и целителя Пантелеймона Афонского письма. Все это дары семьи руководителя компании «Шатэ М Плюс» Константина Шавеля для строящегося кафедрального собора столицы в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Святому мученику Ванифатию молятся при борьбе с недугом пьянства, просят о трезвении и целомудрии. Во всех же скорбях следует помнить о ходатайце рода христианского, Пресвятой Богородице, одной из чтимых икон которой и называют всех скорбящих радости.
Всем скорбящим подает радость. И хочется пожелать, чтобы мы все скорби и печали переносили с терпением и возложением надежды и упования на Бога. Всегда должны помнить слова апостола Павла, который говорил, что скорби рождают терпение, а терпение рождает опытность, а опытность – надежду, надежду на Бога. А она, надежда, никогда никого не посрамит.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Минск, Беларусь.
В Пензе открыли необычный интернат для инвалидов-колясочников. Его жители уже полностью освоились. Ребят на добрые дела благословил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Подробности у Светланы Тимербулатовой.
Квартал Луи – это место, которому аналогов в России нет. Во-первых, в обычном доме проживают инвалиды-колясочники, которые остались без попечения родителей. Во-вторых, кураторы с ними проводят не так много времени, чтобы ребята привыкли к своей самостоятельности. И здесь, в условиях домашнего быта, они могли доказать сами себе, что их возможности безграничны.
Здесь все как дома. Домашние животные, социальные сети. У ребят даже появилось первое семейное правило – на обед приходить, а в их случае подъезжать вовремя. За столом по-джентльменски ухаживает за девочками и разливает чай самый младший житель квартала Ваня Пчельников. Бывший воспитанник Нижнеломовского детского дома-интерната переехал в квартал Луи, чтобы развиваться дальше. Ведь именно здесь ребята могут стать самостоятельными, жить без воспитателей. И так же, как все, учиться, работать, создавать семьи.
Думала о том, что вот вернуться назад. Вот. Но потом думала о том, что и все, хватит. Какие-то воспоминания, нужно начинать новую жизнь. Вот. Все впереди у меня еще.
У всех ребят диагноз ДЦП. Каждый прикован к инвалидному креслу. Но несмотря на физические ограничения, они полны сил и талантов. Таня вышивает, Женя делает игрушки своими руками, а Лена читает стихи собственного сочинения. Последний в благодарность за новый дом и новую жизнь.
На кухне джаз, снег за окном, уютный и красивый дом. Мне сказкой кажется и сном. Живи, импровизируй в нем, чтоб жизнь наполнилась добром.
Поэзия, как и музыка, не делит людей на социальные статусы. Джаз в этом доме повсюду. На стенах портреты музыкантов, на экранах компьютеров легендарный Луи Армстронг, в честь которого и назвали необычный интернат. Артист тоже был сиротой, но поверил в себя, преодолел все жизненные трудности и добился мирового признания и оглушительного успеха. Вообще, идея создания такого квартала возникла уже давно. Но только недавно, благодаря помощи спонсоров и Министерства труда, появилась возможность ее воплотить.
Изначально это была идея большого крупного центра на 16 человек. Когда потом стали знакомиться вообще с технологиями, оказалось, что самое вообще по европейским стандартам идеальное количество проживающих ребят-колясочников на одной территории не больше 5 человек. Именно атмосфера, в которой пребывают ребята, то есть должны быть приближены к таким к домашним условиям.
Здание дома, в котором живут инвалиды-колясочники, осветил митрополит Пензенский и Нижневомовский Серафим, а после службы владыка благословил ребят на добрые дела.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, кроплению воды сия священную, бегство притворится все лукавое и бесовское действие. Аминь.
На этой неделе в Москве стартовал автопробег «Надежда». Его участники за 18 дней на специально оборудованном автобусе планируют посетить 9 регионов страны.
Организаторы автопробега – Синодальный отдел по благотворительности и благотворительный фонд «Помощник и покровитель». Цель – помочь бездомным подготовиться к зимним холодам и распространить в регионах опыт помощи людям, лишенным крова.
Во всех крупных городах на своем пути добровольцы будут встречаться с бездомными, раздавать им зимнюю одежду и горячие обеды. Путешественников с благой миссией уже встретили в Туле.
Стартовавший в Москве автопробег «Надежда», организованный Синодальным отделом по благотворительности и благотворительным фондом «Помощник и покровитель» с целью оказания помощи бездомным в преддверии наступающих холодов, прибыл на площадь перед Всесвятским кафедральным собором Тулы.
К сожалению, бездомные есть в любом городе, есть бездомные и в Туле. Эта проблема есть и у нас. И вот эта акция, которая сегодня проходит, помогает нам на месте решать эту проблему.
Специально оборудованный автобус участников автопробега «Надежда» позволяет предоставить нуждающимся бездомным людям социальную помощь и медицинское обследование.
Эта же акция проходит второй раз. Первый раз она проходила по Приволжскому федеральному округу. В этот раз она проходит по областям Центрального федерального округа. Что мы делаем в этой акции? Мы приезжаем в епархию и раздаем бездомным одежду, то есть готовим их к зимнему сезону.
Проблем у бездомных очень много. Начнем с того, что у всех людей такие же болезни, только у них у всех они усугублены образом жизни, алкоголем, холодом, постоянным движением. То есть это трофические язвы на ногах, это практически у всех просто убитые. Желудочно-кишечные тракты, язва желудка, язва двенадцатиперстной. Пьют, дерутся. Куча черепно-мозговых травм, последствия этих травм. То есть проблем там очень много достаточно. Вот. А для чего работаем? Для души, наверное, работаем. Все мы когда-то совершали разные поступки, хорошие, плохие. Но, как говорит, не замаливать грехи надо, отрабатывать. Отрабатывать. Вот, наверное, поэтому я и тут.
Благотворительный автопробег назван в честь активной участницы и организатора помощи бездомным Надежды Монетовой. Надежда была знакома с жизнью на улице на собственном опыте. Сотрудники службы помощи бездомным встретили ее на паперте, где она просила милостыню, чтобы выжить с ребенком на руках. После того, как добровольцы помогли ей встать на ноги, она сама стала активно помогать бездомным. В марте 2012 года Надежду Монетову убил один из тех, кому она посвятила свою бескорыстную деятельность.
У меня сгорело все имущество, две кошки, две собачки, все сгорело заживо. Вот я сейчас в трудном положении очутился. Я родину защищал, трудом, конечно, что это благородное дело делаете. Бог все видит, согласен, красавик, все твои помыслы знаете мои, понимаешь, все. Ну, за это спасибо. Ну...
Нас вот одели к зиме, спасибо большое.
Помимо Тулы, участники автопробега планируют посетить Брянск, Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов и Рязань. Напоминаю обществу о том, что проблемы бездомных нужно решать сообща, так как милостливое сердце никогда не бывает одиноким, а человек, который без сожаления отдает, всегда от Бога приобретает больше.
В Свято-Духовском центре Александра Невской лавры Санкт-Петербурга состоялось ежегодное собрание волонтеров благотворительного фонда «Православная детская миссия» имени преподобного Серафима Вырицкого.
Замечательное служение миссии – нести любовь детям, которые лишены родительской и человеческой любви. На сегодняшний день ведется плодотворное сотрудничество с 70 сиротскими учреждениями благодаря участию волонтеров, среди которых священники и врачи, преподаватели и люди искусства, благотворители и студенты.
Понимая всю важность деятельности миссии, органы государственной власти в лице Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге и Комитета по образованию Ленинградской области чрезвычайно заинтересованы в ее расширении.
Все выступавшие говорили о неформальном, сердечном характере встречи, особой атмосфере радости и единения. В наше время большинство детей пресыщено сладостями, одеждами, игрушками, даже в детских домах всего с избытком. Чего же не хватает нашим детям? Им не хватает самого главного – подлинной любви.
Сегодня называют разные вещи любовью, но не понимают сегодня свойства любви. И апостолы говорят о том, что носите тяготы друг друга, и так исполнить закон Христов. Вот апостолы дали замечательное определение слова «любви».
Творение такой любви требует жертвенности не денежной, но сердечной. Важная ее составляющая – терпение. «Терпением вашим стяжите души ваши», сказано в Евангелии. Волонтерский труд, как и священнический, требует огромного терпения.
Бывает, что ребенок, в которого мы вложили много, вдруг в какой-то момент ставит под вопрос, дальше ему вообще стоит ли в Бога верить или с детской миссией дружить и так далее, и так далее. И вот тут как раз возникает вопрос терпения. Хватит ли нам терпения, чтобы и в целом наша детская миссия дальше развивалась, не буксовала на месте, а за счет терпения, когда, знаете, как в поршневой системе, у одного сейчас может быть вот такой период переосмысления и может быть даже уныния, а у другого есть вдохновение. И когда все вместе трудимся, то тот, у кого сейчас сложный период, будь то ребенок или волонтер, или даже священник, за счет терпения других он этот период переживет.
Волонтеры объединены в группы по участию в разных проектах. Появление новых направлений связано с потребностями реальных детей и конкретных учреждений. Жертвенный труд волонтеров был отмечен благодарственными грамотами, но трудятся они, конечно, не ради благодарности и сеют свою любовь на любую почву.
Есть такие мнения, что если это подростки, то и которые уже выросли, им уже ничего не надо, и зачем тратить на это время, если есть другие дела, и свои личные дела, и есть более маленькие дети, с которыми лучше и удобнее работать. Эти дети уже более взрослые, и они, к сожалению, внутри уже испытали такое чувство, как одиночество, обиду на жизнь. И прийти к ним с любовью, это все равно, что еще сделать на самом деле иногда им больнее. То есть здесь должна быть очень тонкая линия между тем, чтобы подарить им эту любовь, и между тем, чтобы этой же любовью их не обидеть.
Но даже среди их ровесников есть те, кто готовы поделиться любовью, полученной от родителей и близких. Однако раненый в сердце подросток бывает таким, что порой опускаются руки. Что заставляет вновь идти к тому, кто может и оттолкнуть?
Вера в то, что все в жизни не так уж просто дается, и то, что нам нужны испытания, чтобы мы становились сильнее. Боролись с этим испытанием, и дай бог, что все у нас прошло хорошо.
Волонтерам, окончившим специальные курсы при детской миссии, были вручены дипломы. Ведь ребенок, переживший острую нехватку любви, несет в себе такую рану, для врачевания которой требуются и особые знания, и подготовка.
Доброе кино возвращается. Под таким девизом в российской столице прошел 11-й международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел». Это приоритетный проект национальной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». Слово Эльвире Гордеевой.
За 11 лет своего существования «Лучезарный ангел» стал уникальным явлением в отечественном и зарубежном киноискусстве. Это один из немногих кинофорумов столь масштабного уровня, где зрителям предоставляется возможность увидеть нравственные картины о преданности, чести, порядочности и любви. И абсолютно все они для семейного просмотра.
При участии в программе фестиваля были представлены 368 игровых, полнометражных, короткометражных, документальных и анимационных фильмов из 26 стран мира. Фильмом «Открытие» стала картина известного российского актера и режиссера Сергея Никоненко «Охота жить» по мотивам рассказов Шукшина.
Я снял два фильма «Елки-палки» по его рассказам, а поутру они проснулись. Повесть написана, в общем-то, для театра. И вот третий фильм, который сегодня я рискую предложить.
В течение фестивальной недели прошли не только кинопоказы, но и творческие встречи, круглые столы, мастер-классы для детей. Состоялась художественная выставка «Божий мир глазами ребенка». И традиционно был дан старт проекту «Свет лучезарного ангела», в рамках которого лучшие фильмы фестиваля демонстрируются в разных городах России и за рубежом. Закрытие масштабного кинофорума состоялось 7 ноября. В ходе торжественного вечера к собравшимся обратился духовный попечитель фестиваля, святейший патриарх Кирилл.
С каждым годом фестиваль «Лучезарный ангел» набирает силу. И само по себе это движение заслуживает глубочайшего уважения и признательности. Потому что очень непросто делать доброе кино. А еще труднее внедрять это кино в кинопрокат. Чтобы это кино реально достигало зрителя.
Председатель оргкомитета кинофестиваля «Лучезарный ангел», председатель попечительского совета комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» Светлана Медведева огласила приветствие председателя правительства России Дмитрия Медведева.
Сегодня мы осознаем, как важно не остаться равнодушным, сопереживать, сочувствовать, открыть свое сердце любви к ближнему, к своему дому, к своей семье, к своей родине. Поэтому наш кинофестиваль призван сделать мир внутри себя, так и вокруг нас лучше.
Затем состоялось вручение призов фестиваля в различных номинациях. Больше 20 лауреатов кинофорума получили дипломы, статуэтки «Лучезарный ангел» и денежные премии. Гран-при конкурса был удостоен фильм «Испытание» российского режиссера Александра Котта. Заключительным мероприятием вечера стал показ этой картины.
Грузия услышала голоса православной России. Покорив прошлые годы страны Европы и Балтии, в этом году православные хоры отправились в Грузию. В качестве организаторов выступил Международный общественный фонд «Единство православных народов», попечительский совет которого возглавляет святейший патриарх Кирилл. Первый концерт 14-го ежегодного музыкального фестиваля состоялся в городе Батуми.
Каждые два года музыканты выполняют своеобразную миссию – знакомить с русской православной культурой страны Европы. Фестиваль уже побывал во Франции, в Болгарии, в Италии и других европейских странах. Теперь православные голоса России в Грузии, в которой Бог и вера играют самую главную роль. Музыкантов называют проводниками русской духовной культуры в Европе. Каждый год артисты встречает новая страна. Эту масштабную благотворительную культурно-просветительскую программу вот уже полтора десятилетия проводит в разных странах мира Международный фонд единства православных народов. Благодаря высокохудожественному содержанию и важности миссионерских целей программы ей был придан статус патриаршей.
В Грузии тоже будут песнопения современных грузинских композиторов, которые в России не исполнялись никогда. И наоборот, не только мы привносим какую-то частицу своей души, своей культуры российской, русской культуры, но и стараемся почерпнуть что-то здесь.
Голоса православной России в Грузии слушают с интересом. Тому есть причина. Народы России и Грузии связаны единой историей и общими христианскими корнями, у которых одна вера – православная. И межкультурный диалог, неотъемлемой частью которого является религия, представляет собой наилучший инструмент, облегчающий достижение взаимного уважения и понимания между нашими странами и народами.
Религия, и я бы никак бы не ставил вопрос, это не связывал ни с какими-то другими, это абсолютно другая плоскость, которая здесь, и даже это намного выше, чем культура, и, естественно, намного выше, чем политика.
Музыкальная программа познакомила слушателей с лучшими произведениями русской духовной, народной и классической музыки в исполнении российского камерного хора «Классика» и московского хора Института музыки имени Шнитке. Репертуар коллективов построен и на старинных песнопениях, и на произведениях современников Свиридова и Чеснокова. Духовную музыку родом из России отличает манера исполнения и яркие, богатые тембры.
Очень известные песни, они всем нравятся, вот, и нам в том числе.
Мне кажется, зал ликовал, потому что все очень радовались, когда только объявили эту песню. И из зала послышались выкрики такие, как «Катюша, Катюша».
Грузинская публика горячо встретила русских музыкантов. Хитами концерта стали «Катюша» и «Подмосковные вечера», которые исполнил хор «Классика».
И шла отдача из зала. Всегда это чувствуется. И когда им нравится, им понятно, им близко. И мы специально для этой программы выбрали песни, ну, так скажем, советского периода, да, наши песни, которые они тоже пели, которые они знают. И это нас роднит, это нас сближает, и, как видно, мы угадали.
Концерт русских православных хоров состоялся в Батуми на подмостках крупного музыкального центра этого туристического города. Следующим пунктом в маршруте программы «Голоса православной России» стал древний город Кутаиси.
И вновь к сообщениям из России. В Омске прошел детский областной православный фестиваль «Преображение». В регионе он проводится с 2008 года.
На сей раз форум прошел в рамках мероприятий, посвященных Году культуры в России и празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. В программе выставка работ декоративно-прикладного искусства и галоконцерт.
С участниками и победителями фестиваля встретились наши коллеги из Сибири.
Более 300 юных артистов, лауреатов фестиваля с 2009 по 2013 годы вышли на сцену в заключительном концерте фестиваля «Преображение». Солисты и творческие коллективы, которые подготовили лучшие номера. Всего же за почти 16-летнюю историю православного форума в нем проявили свои таланты несколько тысяч ребят. Это учащиеся общеобразовательных, воскресных, художественных школ, творческих студий, домов детского творчества, центров русской традиционной культуры Омской области. И каждый год организаторы придумывают новые формы привлечения участников и зрителей.
В этом году наш фестиваль – это фестиваль-презентация. То есть в нем участвуют лауреаты и дипломанты за последние 5 лет. Митрополит Владыка Владимир подписывал положение вместе с министром культуры Омской области. Епархия предоставляла тоже подарки, так же, как и Министерство культуры Омской области. Поэтому у нас очень тесная взаимосвязь. И я думаю, что это полезное сотрудничество пользу всем, и детям, и взрослым.
Дипломами и памятными подарками наградили не только юных артистов, но и мастеров. В фойе дворца имени Малунцева расположилась экспозиция работ лауреатов выставки конкурса декоративно-прикладного творчества «Красота Божьего мира». Творческое соревнование – отборочный тур одноименного международного конкурса в Москве. Выставку открыли торжественно, молебном на начало доброго дела. После богослужения миссионерский отдел епархии организовал раздачу листовок и Евангелия.
Это общение между православными людьми и еще не воцерковленными. Но они узнают больше о церкви.
В 2011 году проект «Областной детский православный фестиваль «Преображение» стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива», благодаря чему получил возможность значительно расширить географию проведения мероприятия. Сегодня в нем принимают участие дети и подростки от 7 до 16 лет из всех 32 муниципальных районов Омской области. И пусть не все с церемонии награждения увозят дипломы, зато радость общения и познание чего-то нового доступна всем желающим.
«Моя история Рюриковичи». По благословению святейшего патриарха Кирилла, в московском манеже продолжает свою работу уникальная православная выставка.
Она посвящена Рюриковичам, первой династии, которая сплотила Русь и сделала все для того, чтобы разрозненные и феодально раздробленные русские княжества объединились в мощное государство, отразили иноземные набеги, встали на путь духовного и материального развития.
Главная святыня выставки – чтимый образ преподобного Сергия Радонежского с частицей мощей. Он был доставлен из Троицы Сергиевой лавры.
Репортаж Галины Ледвиной.
18 залов, на которые поделен манеж, представляют яркие моменты правления князей из рода Рюриковичей. От основателя династии до царя Федора Иоанновича, правившего в 1584-98 годах. Об этом периоде обывателю известно не так уж много. Подчас были старательно оболганы правители этого времени. А само оно представляется как мрачная, беспросветная эпоха в истории России. Поэтому главная задача этой выставки – просвещение.
В рамках этого проекта делается попытка взглянуть по-новому на историю России, взглянуть, причем и комплексно, через образы, через какие-то тексты, через статистику и так далее, через цитаты великих людей.
Далекие события повести временных лет, истории древних торговых путей и легендарных сражений, тайны укрепленных крепостей и великих побед, малоизвестные исторические факты периода феодальной раздробленности. Выставка проводит параллели между прошлым и настоящим.
Самое, наверное, удивительное и главное открытие, которое сделают зрители, которые придут сюда, то, что всем на сегодняшний день знакомы экономические санкции, на самом деле это не изобретение 21 века, это изобретение 16 века, эпоха Ивана Грозного, первые информационные войны, первые экономические санкции Европы против России и первые ответы России на экономические санкции.
Экспозиция в лицах. Святой равноапостольный Владимир и князь Дмитрий Донской, преподобный Сергий Радонежский, Иоанн Грозный. Выставка рассказывает об истории возникновения государства российского и помогает развеять многие мифы.
Ценный миф, самый главный, самый основной, который очень любил у нас Владимир Ильич Ленин повторять. Русские ленивые, они ничего не умеют делать, потому что Хитрость заключается в том, что в избе по-черному у вас ритм жизни совсем другой. Каждое утро вы должны уходить из дома, потому что его надо топить, и работать. И вот эта вот система жизни, она позволила создать страну.
Исторические сюжеты оживают с помощью сотен мультимедийных стендов и экспонатов.
Мы уже на прошлой выставке старались исторический материал показывать интересно в современных формах, чтобы привлечь прежде всего молодежь, которую в современном мире нельзя представить в отрыве от новейших технологий. Но на этой выставке мы попытались сделать следующий шаг, то есть Романовы 2.0, чтобы было у нас на уровне как раз технологическом. И были нами впервые использованы, точнее нашими дизайнерами, такие современные методы визуализации, как, например, вот такое движущееся изображение на неком уже готовом панно.
Впервые использован проекционный купол, где воспроизводится житие преподобного Сергия Радонежского в основных его событиях и где представлены личные вещи святого.
Расскажите, пожалуйста, что это такое, как она работает и что в ней можно прочитать?
Это так называемая живая книга.
Перелистывая, мы видим такое вот волшебство. У нас на глазах рождаются такие вот образы.
Считается, что экспозицию посетят 300 тысяч человек. После демонстрации в Москве выставка будет экспонироваться в Петербурге, Тюмени и Крыму.
В Гомеле открылась выставка «Свет фресок Дионисия». В прессе ее уже назвали одним из ярких фотооткрытий последнего десятилетия.
Экспозиция уже демонстрировалась в Третьяковской галерее Санкт-Петербургской академии художеств, храме Христа Спасителя, других знаковых местах и крупных городах России и зарубежья.
Ее автор Юрий Холдин, известный фотохудожник, уникальный мастер светописи, работал над созданием выставки более 12 лет.
Представленный проект – работа выдающегося мастера фотоискусства, художника Юрия Холдина. В основе цикла его работ – иллюстрация фресок Дионисия, гениального русского художника XV века, золотого века иконописи на Руси. 570 километров на север от Москвы, Вологодская область, село Ферапонтово, собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Здесь на протяжении 12 лет подвижнически работал Юрий Холдин. Ему удалось создать около 500 оригинальных фотографических произведений. Холдин отказался от копирования и репродукции, как неспособных передать пространственную фресковую живопись. Он искал свой метод работы, который не исказил бы ни на нарушил канон, связь времен. Художник сделал разработки в областях физики света и цветоведения. И теперь есть возможность разглядеть фрески Дионисия такими, какими они были с самого начала, в полноте их замысла.
В течение вот этой 16-летней реставрации его расчистили, то есть сняли вот эту пыль веков, не затрагивая микроструктуру фрески. То есть закрепили вот в том качестве, как они дошли. То есть это практически вот оригинал в таком первозданном состоянии. У нас таких памятников просто практически нет. Таких древних еще в таком громадном объеме. 700 квадратных метров общая площадь росписи, 300 композиций. Вершина золотого века иконописи. То есть, скажем, раскрытие до совершенства тех вот, скажем, поисков, которые происходили два века. 14-15 век у нас в русской иконе, называется «Золотой век русской иконописи». связаны с именами Феофана Грека, преподобного Андрея Рублева, и вот через приблизительно 80 лет после Рублева Дионисий. Он как раз завершает поиски от рублевской эпохи и доводит очень многие поиски до совершенства.
Работа Юрия Холдина – просветительский проект. Его задача – донести до современного зрителя всю светоносную силу фресок XV века. До Холдина такой задачи не ставил никто. Эта выставка – величайшее творение духовной силы Евангелия, глубокое понимание современным человеком искусства прошлого. Когда стоишь в зале картинной галереи Ващенко, не покидает ощущение пребывания в храме. К сожалению, Юрия Холдина уже нет с нами, но его дело продолжается. Фотографией занимается его сын, а фонд «Фрески Руси», который возглавлял Юрий Иванович, сейчас под руководством вдовы фотохудожника Екатерины Даниловой.
И мне бы хотелось пожелать, что всем, кто будет посещать эту выставку, чтобы задумались мы о бытии нашей души, о вечности, чтобы не только земное преобладало в наших мыслях, но чтобы еще было и о вечности, место размышления над нашим духовным наследием.
Сообщение из Санкт-Петербургской митрополии. В президентской резиденции в поселке Стрельна открылась выставка изделий из резной кости. Экспозиция соединяет в себе творения мастеров XVIII века и работы современных петербургских резчиков. Часть выставки посвящена предметам православного обихода.
Мы находимся в залах Дворца конгрессов, в резиденции президента России. Это бывший Большой Стрельнинский, затем Константиновский дворец. В 21 веке он получил вторую жизнь. Сегодня здесь можно увидеть выставку «Русское искусство. Дар Алишера Усманова».
Один из самых богатых предпринимателей России купил коллекцию Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской и передал во Дворец конгрессов. Собрание насчитывает более 1000 предметов искусства, среди которых и произведения из резной холмогорской кости XVIII века. Последние и составили часть нового выставочного проекта «Русская резная кость. Из прошлого в настоящее». Вторую часть экспозиции подготовили петербургские резчики, объединившиеся в сообщество «Белый город». Современная и историческая часть отличаются не только материалом. Петербургские резчики работают с бивнем мамонта, в отличие от своих холмогорских предшественников, которые творили из цевки, из коровьей кости.
Мы можем увидеть даже в цветовой гамме различия, и можем увидеть различия и в технике. И, наверное, с одной стороны, невозможно повторить то, что делали мастера в XVIII веке, а с другой стороны, ассоциация петербургских мастеров, они все-таки делают упор на холмогоры. Хотя у них лицо абсолютно другое, абсолютно новое, но традиции просматриваются.
Художественный руководитель мастерской «Белый город» Олег Милицын резьбой по кости занимается 27 лет. Его изделия есть у иерархов Русской Церкви в храмах Санкт-Петербурга. На выставке представлены его работы. Иконы Господа Вседержителя и Ангела-Хранителя, Большое и Малое Копие, на престольный крест.
Я пришел к вере примерно в то же время, как и начал резать кость. Практически параллельно, и поэтому очень быстро начал делать православные изделия. Я очень много работал для церкви. Это все-таки вещи, которые должны каким-то образом соединять человека с Господом. И отношение к ним, когда ты режешь, особенное. У нас у других резчиков есть опыт работы именно православным искусством. То есть это наша, так скажем, можно сказать, любимая тема. То есть мы собираемся всячески ее развивать.
Резьба по кости – самый древний вид декоративно-прикладного искусства. Наши далекие предки делали из костей животных наконечники для стрел, украшения, сакральные предметы. Со временем такой ценный материал, как слоновая кость или бивень мамонта, из области быта перешел в область искусства. В Византии из него делали иконы, церковную утварь.
Это материал, которая обладает естественной белизной, естественной чистотой и, безусловно, символизирует чистоту того, кто изображается на иконе. Это то, что должно человека настроить на молитву и не только усугубить его молитвенное состояние, его молитвенный дух, но и дать ему возможность к преображению.
В завершение выпуска еще одно сообщение из северной столицы. Здесь состоялся товарищеский турнир по шахматам. Такое мероприятие проходило впервые. Состязания состояли из двух секций – для мирян и для православных клириков Санкт-Петербургской митрополии.
8 священников, 4 стола. Это проходит товарищеский турнир по шахматам среди православных клириков Санкт-Петербургской митрополии. Игра по круговой системе, каждый с каждым. Основная цель – это дружеское общение, говорят организаторы.
Это возможность как-то помириться силами, при этом немножко потренировать логику и другие мыслительные качества, которые тоже человеку будут полезны, в том числе священнику в его деятельности. Это возможность посмотреть друг на друга со стороны за шахматной доской. Понятно, что самое главное общение духовенства и вообще у нас, у христиан, происходит во время божественной литургии. Но бывают и другие способы как-то между собой пообщаться. И вот здесь для нас шахматы – это возможность как-то отвлечься, проверить себя, проверить других.
Атака пешечного меньшинства, защита Алехина, ход конем. Шахматы – это целый мир операций, комбинаций и стратегических ходов. Эта игра развивает логическое и абстрактное мышление, тренирует память и дальновидность.
А с точки зрения христианских ценностей, шахматы развивают честность, человечность, соблюдение правил. Здесь, на первом турнире, священнослужители показали высокий уровень игры. Интеллектуальное мероприятие нашло свой отклик.
Отрадно видеть действительно такую зрелую игру наших шахматистов, которые, несмотря на свой основной род деятельности, на то, что они священники, а это, поверьте мне, это очень нелегкое действие и очень нелегкое служение, вот, несмотря на это, они действительно показывают очень интересную игру на уровне там, первых разрядов, и на уровне, кто-то даже на уровне кандидата в мастера, очень-очень интересно играют.
В этот же день в книжном доме «Глагол» собралось около 20 игроков. Православная молодежь в рамках товарищеского турнира пробует свои силы, показывает свои способности. Это пилотный проект. В перспективе, говорят организаторы состязания, возможно, будет создана своя епархиальная сборная по шахматам.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Во вторник будет отмечаться День памяти двух святых. Святителя Ионы, архиепископа Новгородского, и святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
В среду церковь почтит преподобного Варлаама Хутынского, а в пятницу – собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.
На субботу приходится память святителя Нектария, митрополита Пентапольского, Игинского, чудотворца, а также праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой Скоропослушница.
Об этих и других торжествах, а также памятных датах мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.